Накануне отъезда гостя Абай спросил: увезли ли к себе его земляки, бедные жигитеки, сено, скошенное Азимбаем на Шуйгинцу и Азбегене? И Базарлы удивился, узнав, что все обстоятельства спора известны Абаю в подробностях. Это и было как раз то дело, о котором земляки просили Базарлы поговорить с Абаем. Когда они уже собрались перевозить спорное сено по своим зимовьям, пришла весть о возвращении Базарлы. Семьи всех этих семи аулов были в близком родстве с ним. Абда, сержант и старик Кельден были его преданнейшими друзьями. Они решили: не стоит встречать Базарлы распри. Осень долгая, подождем, перевезем и после. Кроме того, они ожидали, чем кончится разговор с Такижаном, обещанный Абай. Еще в городе посланные от них просили Базарлы узнать от Абая, ждать ли им ответа или действовать на свой страх и риск. Абай еще не повстречался с Такижаном. Аул того кочевал на дальних осенних пастбищах. И теперь Абай обещал переговорить с братом, как только аулы их сблизятся, и тотчас сообщить об этом Базарлы. На следующий день Базарлы простился с гостеприимным аулом Абая и вернулся к себе. Внешне Базарлы казался веселым и беспечным, однако в душе его не было покоя. Черная печаль давила его. Покончив с разъездами по гостеприимным аулам родных и друзей, Базарлы засел дома. Чем больше раздумывал он о судьбе близких людей, тем тяжелее ему становилось. Своего отца, горемычного Каумена, он живых не застал. Старик умер прошлой зимой после долгой болезни. Потеряв одного за другим всех троих своих сыновей, он впал в глубокую тоску. Балагаза и Уаралбая он давно считал погибшими и горевал, что прах их не покрыт хотя бы горсточкой родной земли. Долго не получая вестей о Базарлы, он потерял всякую надежду и на его возвращение. Решил, что третий сын тоже погиб. За несколько дней до смерти он звал к себе то Аралбая, то Базарлы. «Скоро, скоро буду с вами», — говорил он в забытии. И в самый последний миг он повторил эти слова уже беззвучным движением холодеющих губ. Услышав от своей жены Одек этот грустный рассказ о смерти отца, Базарлы целые сутки провел в безмолвном уединении. Стояла поздняя осень, а она не тешит сердца, не рассеивает хмурых мыслей. Уже перевалило за середину сентября. Степь, выгоревшая и посеревшая, стала унылой. И тепло не держалось в юрте. То ветер, то дождь. Пора тоскливого беспокойства. Старый, обветшалый войлок, давно уже нуждающийся в замене, весь в прорехах. Ночная стужа свободно врывается в юрту. Дождь проникает туда, и если закрутит ветер, юрта вторит ему глухим завыванием. Непроглядным и жалким стал нынче кров Базарлы. Аул его, расположенный на Шоптеголе, одном из самых дальних урочищ осеннего кочевья жигитеков, находился поблизости от зимовок оседлых земледельцев, бедняков-жатаков. Жатаки – люди, охраняющие зимовье и обслуживающие его постройки. Обычно это были бедняки, не имевшие своего скота. Жили на зимовьях без выезда, не уходя в летние кочевья. Нынче зарею оттуда приехал старый друг Базарлы – Даркембай. Весь день они провели в уединенной беседе. Базарлы с горечью рассказывал, в каком жалком состоянии нашел он свою семью и близких родичей. Глядя на изможденное лицо жены, которая, выпросив у соседей на топку таволги и кокпека, кипятила чай и варила пересохшие куски вяленого мяса, он начал разговор с нее. «Вот, Адек, высохла, почернела. и одежда ее, и сама она, в конец, износились. Сетуют на голод, плачут. Глянешь на единственного сына, вытянулся мой Сары, высох, как тростник. Дамаг весь изодран, сапоги стоптаны. Что ему делать? В Наймит идти? Оба моих брата погибли. Балагас так и умер в ссылке. Жена, дети его разлетелись, как птицы, кто куда. Оралбай был сильнее, смелее и меня, и Балагаза. Однако и он пропал безвозвратно. Юный побег подсекли под корень. Где он скитался, изгнанный и проклятый правителями Тобахта, где нашел себе могилу, кто скажет? Невольно подумаешь, нет ли у Бога какой-то неотмщенной обиды на потомков Каумена? Скажи сам, разве за злодейство, подлость, разбой потерпел я кару? Нет. Вся моя вина была в том, что я не мог жить под пятой. Снимите мне голову, но волю к свободе в сердце моем вам не подавить, огня чести моей вам не загасить. Так говорил я. А теперь не только сыновьям Каумена, как я вижу, выпала такая судьба. Кругом расселись кучками пронырливые от Каменер, кичатся богатством, достатками. Ты знаешь, не бывал я ни в родстве с ними, ни в дружбе. Думы мои о таких, как ты, как я сам, о тех, в ком и под рваной одеждой горит неугасимое пламя гордости и чести, о благородном народе моем думаю я. Если гляжу на степь, то вижу только его. Если горю я нынче, из-за него горюю. Вернулся, вижу, еще больше стало несчастных. Кругом их обсели зеленые муки, глаза залепили. Эх, коребычный старец мой, о них говорит печальный брат твой, только о них. Так делился с Даркембаем Базаралы своими мыслями, угнетавшими его в одиноком раздумье. Даркембай, понюхивая табак, то и дело понимающе кивал головой, полный тяжелых дум. За эти годы у него поседели не только борода и волосы, но и густые брови. Однако в старческих глазах его еще не погас огонек прозорливого ума. Многое переживший за свою долгую жизнь, старик не стал говорить о тяжелом положении семьи Базаралы. И так уже ясным из его горьких слов. А заговорил о тех, кто разбогател за эти годы. Немало нашлось таких, кто, злоупотребляя властью или прибегая ко всяческим мошенничествам в торговле, нажил огромные богатства. Нынче у Такижана 800 лошадей, у Жеренше столько же, а у Разбай довел свои косяки до 1500 голов. Да и другие, Абрале, Конту, Жакеб, именуются нынче тысяческотными баями. Что же до жатаков, то число их возросло еще больше, а нищета их стала совсем беспросветной. Заговорив о жатаках, Даркембай продолжал с горькой иронией. «Не все ты еще увидал, Базике. Ты говорил лишь о тех, кто бедствует в кочевой жизни. А посмотри на нас, оседлых, на тех, кому ты когда-то говорил, что лучше сосать грудь земли, ковырять клину, чем ждать милости от врага. Мы горемычные шатаки и нынче живем так, как в те дни, когда ты нас оставил. Все еще ждем чего-то лучшего, думаем, вот заживем, как люди. Одно хорошо в нашей тяжкой жизни. Ни у кого я не попрошайничаю, ничего не клянчу. Хоть и терплю нужду, тружусь, хлопочу, пусть иной раз и решетом воду таскаю, зато не стою у чужого порога с протянутой рукой. Даже надеюсь, что когда умру, так завернут меня не в чужие, а в свои лохмотья. Богачи смеются над нами, мол, где мы изменяем предкам и как русские ковыряемся в земле. А русские нас хорошему учат. И не умирать же нам с голоду. Всю мою долгую жизнь нужда давит меня, как ярмо давит измученного вола. Шея уж до крови натерта, а кожа на груди дубленной стала. И у многих так же проходит жизнь. Аргимбай заговорил об единственном утешении, скрашивающем его старость, о Дармене. У Даркембая был младший брат Коркембай, которого Базаралы почти не помнил. Тот давно ушел в далекие края к русским и стал жить среди них, нанимаясь в работники. Года два назад, когда Базаралы был еще в ссылке, Коркембай прислал извещение, что жизнь скоро оставит его и что он хотел бы проститься. Даркембай поехал к нему. Умирая, Коркембай поручил старшему брату заботу о своем единственном сыне. Это был Дармен. Даркембай привез его с собой, и юноша стал его утешением и радостью. Рассказывая об этом, старик не скрывал от друга того, чего не говорил никому. Дармен не был родным сыном Коркембая. Он был сыном Когадая, младшего брата Кодара, того самого Кодара, которого Кунанбай когда-то приговорил к страшной казни. Когда умер Когадай, мальчика взял к себе дальний родственник. Жилось ему там тяжело. Сироту не любили, считали неисправимым упрямцем и даже так и прозвали Кеспай. Кеспай – упрямец. В тот год, когда Кунанбай отправился в паломничество в Мекку, Даркембай привез к нему Кеспая, требуя выделить мальчику долю из захваченной Кунанбаем земли Кодара. Ничего не добившись, Даркембай решил отвезти сироту Коркембаю, у которого не было детей. И тот усыновил Дармена. Мальчик оказался способным, умным и ласковым. Коркембай привязался к нему всей душой. В новой семье Дармен вырос смелым, честным юношей, и вдобавок в нем обнаружился талант певца и акына. Даркембай попросил Абая принять Дармена в среду окружающих его юношей. С тех пор Дармен половину времени проводил в ауле жатаков, половину у Абая. Базаралы рассказал старику о своей встрече с Дарменом у Абая, о том, как все восхищались его поэмой, искренне похвалил ее и сам. Даркембаю особенно дорого было услышать, как внимателен и ласков был к его приемышу Абай. Он признался, что вначале Дармен его сильно тревожил. Думал, вот, мол, привез Абаю пустого балагура с домброй. Все песни да песни. Потом слышу, в каждый приезд приносят все новые стихи Абая. И сам как будто идет по его следу. Вот это и согрело мою душу. Абай говорил с ним при мне очень сердечно. Давал мудрые советы, вспомнил Базаралы. Похоже, что на него он возлагает больше надежд, чем на своих сыновей и на признанных акланов, которые там были. И меня это очень порадовало. Я вижу, Абай и вправду стал сыном народа, а не сыном Кунанбая. Он с теми, кто обездолен, обижен. А в Дармене, мне кажется, он видит крылья свои. Я сам слышал, как он поучал его. Он говорил с ним, как с настоящим акланом. Посылает с важными поручениями, доверенным человеком. Вот и на разбор спора с Азимбаем послал вместе с сыном. И заговорив об этом, Базаралы глубоко вздохнул. Наш скот, земля, не шерсть стрижем мы, а сено, сказал он горько. И эта земля всегда была причиной наших бед, Даке. Раньше у Кунанбая народ терпел унижение и насилие из-за земли. Умер Кунанбай, а кунанбайство не сгинуло. Наоборот, обнаглело, умножилось, стало еще жаднее. Разве не унижение то, что терпят те семь аулов? И не говори, покачал головой Даркембай. Вся кровь закипает во мне, как вспомню. Жаль, что коса Абды не ударила по Азимбаю. Уж если нынче говорить о горе народа, надо говорить об этих семи аулах. Если кидаться за что в бой, так кидаться за них. Мстить, так мстить за их слезы. Ведь это самые обиженные, самые обездоленные люди. За них и поубивать злодеев и грех. Вот наши главные враги. Такижан с Азимбаем.
Ха, не только наши, усмехнулся Базаралы и начал рассказывать о том, как встретили его в Семипалатинске Уразбай, Жиренше, Бейсенби и Кунту. С утра до вечера приставали с душевными разговорами и дружескими советами. И сразу я понял, чего они добиваются. Теперь-то я вижу, что они собираются втянуть меня в свои распри. Все равно, мол, Базаралы все видел, все перетерпел. Что ему терять? Хуже того, что пережил, с ним не будет. Попробуем натравить его на Такижан. Вот я и хотел с тобой посоветоваться. Дакэ, как мне поступить? Что им ответить? Даргимбай раздумывал недолго. Он предложил Базаралы. Не откровенничай с ними. Не выдавай всех своих мыслей. Сейчас они прикидываются твоими друзьями. Тебе надо быть со своим народом, с кем у тебя общая судьба, общее горе. Нынче кунанбаевцы потеряли силу, враждуют с другими баями, и если сейчас нанести им удар, они почувствуют всю его тяжесть. Но иди на них не один, а вместе с народом. Советуйся не с чужими людьми, а с теми, кто разделяет с тобой нужду и горе.
Слова Даркембая понравились Базаралы. Дельный совет. И знаешь, что пришло мне в голову? Надо ударить врага, пока он ослаблен распрями. Крепко ударить так. А потом скажу. По вашим советам действовал. Видите, как хорошо понял вас? Погоди, Даке. Ты еще увидишь. Мне сдается, что в беседе с тобой я нашел верное решение. Чего мне бояться? Я видел вещи и пострашнее. И Базаралы, смеясь, взял со скатерти кусок сыра. Вот, Даке, над этим кушаньем твой неугомонный бунтарь клянется устроить немалый шум в степи, сказал Базаралы и торжественно, словно совершая обряд клятвы, положил в рот высохший сыр.